Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радиостанция «Радонеж», детский час. Напоминаем, что наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Сегодня детский час ведет священник Валерий Васильев, клирик храма Веры, Надежды, Любови и Матери Софии в поселке Кокошкино. А моими собеседницами сегодня будут ученица воскресной школы храма Воскресения Христова в поселке Толстопальцево Кузьмина Евдокия.
Здравствуйте.
И ученица воскресной школы храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Раеве Анастасия Бурлакова.
Здравствуйте.
И сегодня, Настенька, мы будем разговаривать на тему Благовещения. Тебе эта тема должна быть близка, потому что ты ходишь в храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Мы с вами помним, что разбираем двунадесятые праздники и разговариваем о церковных праздниках. Все это нам необходимо для чего? Мы с вами строим наши передачи следующим образом. Подготавливаемся к изучению Евангелия. А чтобы нам изучать Евангелие и правильно его понимать, мы должны с вами понять, что происходит в церкви и почему. Для этого мы с вами разбирали заповеди Божии, помните?
Да.
Потом мы разбирали притчи, и не только притчи христианские, но и притчи евангельские. И вот теперь настало время поговорить о праздниках, над которыми живет церковь. Ибо церковь отображает в своей жизни все, что Господь делает для людей ради спасения человечества. И вот сегодняшняя тема. В прошлом раз мы говорили о введении во храм Пресвятой Богородицы, а сегодняшняя тема – Благовещение Пресвятой Богородицы. Само слово «Благовещение» вам о чем-то говорит? Как вы вот просто объясните это слово, как вы его понимаете? Давай, Евдокия.
Ну, я понимаю это слово как благая весть. Ну, благая вещная весть.
Ну, а что такое благая весть?
Ну, хорошая весть, какое что-то приятное.
Слово благо как ты переведешь? Весть это понятно, известие какое-то, да? А благо это что? С каким у тебя ассоциируется?
Благо это что-то в пользу.
В пользу? Есть еще какие-то другие варианты? Как вообще слово благо в церкви переводится? А? Есть такое у Бога свойство, помните? Бог всеблагий. Что значит всеблагий? Добрый. Благо – это добро. Это значит добрая весть.
Добрая.
Правда? А что мы еще называем благой вестью? Не вспомните, какое слово? Самое основное слово для нас, для православных христиан. Что Христос вообще принес в жизнь? Евангелие. А, Евангелие тоже называется благой вестью. Правильно?
Да.
Само Евангелие тоже. Если мы с греческого переведем слово «благовещение», оно будет звучать как «евангелисмос». Понятно? Так что мы видим, да, что слово «благовещение» созвучно словом «евангелие». Практически получается одно и то же. И праздник так и называется, да? «Благая весть пришла в мир». То есть Евангелие входит в мир. Да? Хорошо. Когда празднуется Благовещение. Когда это бывает? Осенью, весной, зимой? И с чем это связано? Ну, давай, ведаки.
Благовещение по старому стилю празднуется 25 марта, а по новому стилю 7 апреля.
7 апреля, хорошо. То есть это всегда весна, да. Да? И всегда у нас получается 7 апреля. А скажите, а на какой период жизни церкви выпадает всегда праздник Благовещения?
На Великий пост.
На Великий пост, совершенно. Но иногда он выпадает и на Светлую Седмицу. Да, буквально на 3 дня бывает включительно и в среду Светлой Седмицы праздник Благовещения. А очень редко на какой день самый главный выпадает?
На Пасху.
На Пасху, да, совершенно верно. Это будет такой самый праздничный день в году, когда Пасха соединяется с Благовещением. Мало того, что пасхальная служба не отменяет службы Благовещения. То есть песнопения совмещаются и воскресные, и Благовещение. Это очень редко бывает, потому что, как правило, пасхальная служба, она отменяет все другие службы. Поэтому, когда праздник Благовещения празднуется на Пасху, да, то вот в этом и состоит чудо, да, богослужебное даже уже в этом, что служба Благовещения не отменяется в Пасху, а соединяется с ней. Вот такое великое событие бывает, когда Пасха выпадает вместе с Благовещением. Но такое бывает редко. Хорошо. А скажите, пожалуйста, к какому разряду праздников относится праздник Благовещения? Настя.
К разряду 12 праздников.
Угу. А что это за 12 праздники такие?
12 праздники – это самые главные праздники в церкви, которые в основном связаны с жизнью Спасителя.
Угу, хорошо. А скажи, пожалуйста, а почему название такое 12-е? Давай вспомним. То многие наши радиослушатели, наверное, забыли, откуда взялось это название 12-е. Что значит 12-е?
Потому что этих праздников всего 12.
Да.
И 12-е это и означает, что праздников 12, то есть как бы 2 на 10.
А, то есть по-церковно-славянски число 12 звучит 2 на 10, да, поэтому мы называем 12-й, как во множественном числе. Умничка, молодец, совершенно верно. Ну, теперь мы поговорим с вами об истории праздника, да. Настенька, расскажи, пожалуйста, радиослушателям, как начал в церкви праздноваться этот праздник, потому что до сути мы еще с вами дойдем. Я думаю, нам еще понадобится еще одна передача, чтобы раскрыть полностью смысл этого праздника, чтобы наши радиослушатели понимали, с каким праздником мы имеем дело. Но важно, прежде чем начать разбирать суть праздника, узнать его историю, да? Когда он начал праздноваться, почему, имеет ли он отношение напрямую к апостолам или уже более позднее установление этого праздника. Ведь наши праздники тоже не сразу все стали праздноваться, да? Они складывались постепенно. Так же, как постепенно росла Церковь Христова, так же и постепенно создавался устав Церкви Христовой. Да? Так же мы с вами знаем, допустим, что только на Первом Вселенском Соборе, это 325 год, в городе Никея собрались святые отцы, 318 святых отцов, чтобы создать символ веры, первую его часть, и еще решить какие-то канонические вопросы. Понятно, да? Хорошо, Настенька, давай вспомним, пожалуйста.
Ну, первые изображения Благовещения Пресвятой Богородицы были найдены в росписях катакомб, где собирались на молитву первые христиане во II-III веках.
Угу. Вот как интересно. Катакомба. А что ж такое катакомба, не помнишь?
Ну, катакомба — это такие подземные ходы, где христиане собирались на молитву во время гонений.
А, вот а гонения когда были у нас? Как раз с 1 по 3 век, наверное, да, до Константина Великого. Ведь первый, кто начал бороться с гонениями на христиан, именно был император Константин Великий. Да? Вот, он освободил христианство от гонений. Каким образом? Знаете, нет, эту историю? Он признал христианство официальной религии, то есть, как и все остальные, издал специальный эдикт, документ. И теперь христиане стали так же, как и все, равнозначно, да, исполнять свои религиозные потребности и обряды. то есть перестали их гнать. Не везде, конечно, это постепенно все делалось, но вот он так помогал. Хотя сам он крестился уже в глубокой старости, прямо перед смертью, но всю жизнь он как христианин, да, помогал церкви развиваться. Вот, и благодаря ему прекратились гонения. А до этого христиан гнали. Причем гнали не за само христианство, а гнали за то, что они отказывались приносить жертвы языческим богам, христиане. То есть они твердо стояли в вере и были в этом непоколебимы. И их не могли заставить. И даже не за самого Христа гнали. Да, но внешне. Понятно, что внутренне это, конечно, дьявол работал. Но внешне это выглядело так, что им запрещали собираться вместе для молитвы, потому что они не поклоняются языческим богам. Из-за этого у них были на них серьезные гонения. И тогда им пришлось уйти под землю. Они строили пещеры, катакомбные храмы и ходили тайно и в них молились, чтобы никто не знал. Вот такая была партизанская организация почти 300 лет. Вот. Ну, хорошо. И в этих катакомбах были храмы, в которых тоже были фрески. Да, и на фресках, то есть, чтобы дети знали, фрески – это настенные рисунки. Как бы иконы или изображения священного писания, каких-то священных историй и так далее. Были также фрески Благовещения Пресвятой Богородицы, да? Хорошо. А когда же уже официально в церкви установился праздник Благовещения?
Официально праздник установился в IV веке. И этому способствовало открытие святой родноапостольной Еленой в начале IV века святых мест земной жизни Спасителя и строительство храмов в этих местах.
Угу. Так, раз мы говорили сегодня о Константине Великом, давайте теперь поговорим, а кто такая была эта равнопостная Елена? Кто из вас помнит?
Это его мама.
Мама, правильно, совершенно. Мать, ведь видите, она была христианкой, да, и она воспитала его в духе христианской веры, в духе любви. Поэтому и он, когда стал императором, да, стал помогать христианству. Она что сделали? Помните, какое событие церковное связано с ней? Тоже взятый праздник.
Крестовоздвижение?
Да, совершенно верно. Она нашла в мусорной яме животворящий крест Господень. Тот самый крест, на котором был распят кто?
Иисус Христос.
Господь наш Иисус Христос. Ну, это уже другая история, об этом мы еще будем говорить, когда уже будем завершать тему донатчатых праздников. А сейчас мы с вами говорим о Благовещении. И в IV веке, да, она стала строить храмы Благовещения Пресвятой Богородицы. И один из храмов, где она построила, в каком месте? Не помнишь?
Там, где нашли крест.
Нет. Настя. Ну, логически, сама рассуди, где можно построить храм Благовещения именно на том месте, где и происходило само
Благовещение.
Да. Где это происходило? Не помнишь, в каком городе?
В Назарете.
В Назарете, совершенно верно. Кто-то из историков, вот, кстати, есть две версии, да, у историков и ученых, что Благовещение произошло непосредственно в доме, где жили Иосиф и Богородица, да? А кто-то из историков говорит, что Благовещение произошло у колодца, на который святая Дева Мария ходила набирать воду у источника. То есть по-разному люди говорят, но Елена построила первый храм именно у источника. Да, первый храм был построен там, потому что во времена гонений он был разрушен, этот храм, потом уже во времена войн. Но это мы потом об этом поговорим, в истории этого храма, если у нас останется время. Хорошо, значит, вот такая история праздника Благовещения. То есть, когда стали возникать храмы Благовещению, благодаря равноапостольной Елене, на матери святого Константина Великого, то есть тогда и церковь стала праздновать этот праздник, да, уже повсеместно. Сначала восточная церковь, а потом уже западная церковь. Хорошо. Ну что ж, мы с вами разобрались немножко, да, что такое слово Благовещение, благая весть, да. Историю праздника чуть-чуть с вами изучили. Ну, теперь хотелось бы понять, а суть-то праздника в чем? Да, что это за праздник и что мы празднуем вообще в этот день? Потому что это один из великих праздников, если уже даже пасхальное богослужение, да, самое главное, праздничное богослужение не отменяют. Служба Благовещения, значит, этот праздник очень велик и стоит наравне с Пасхой и с Рождеством Христовым, получается, так? Давайте теперь попробуем разобраться, что же это такое за праздник, в чем его важность, что там за событие-то происходило. Давай, Евдокия.
Этот день для нас важен, потому что в этот день ангел пришел к Деве Марии и сказал ей, что она зачнет сына от Духа Святаго и что она родит Спасителя мира.
Вот как интересно, видите, событие какое интересное. То есть получается, что Господь избрал какую-то одну деву из всего человечества, правильно? Потому что другой же такой нет. И уже не будет. То есть из всего человечества одну, единственную деву избрал. Для чего? Чтобы родился от нее кто? Сын Божий. Представляете? То есть человек рождает не простого человека, а Сына Божия. Представляете, какая вообще потрясающая весть. То есть событие, которое даже в голове-то уложиться не может, по большому счету, правда? И смотрите, есть Господь, который создал абсолютно все, правда же? Mm-hmm. Ну, и как вы думаете, если Бог создатель всего живого, да, как это из этого живого может родиться Бог? Ну, даже нелогично, правда?
Mm-hmm.
Да, поэтому получается, что она рождает человека, да, но не просто человека, а именно и Бога, и человека одновременно. То есть, получается, тот, кто от нее родился, Бога, человек. Да? Это получается, что Бог вместился куда? В нашу человеческую природу. Представляете, какое великое событие. Как так может быть? Бог, в котором вмещается весь мир и вся вселенная, который необъятный, да, по своим размерам мы даже и представить себе не можем размеры Бога, да, он может вместиться в нашу человеческую природу. Во-первых, какое величие природы человека, да, что в него может вместиться Бог. И какое смирение самого Бога, что Бог может смириться до того, чтобы войти в человеческую плоть, в плоть своего собственного творения. То есть такая мысль непостижимая, правда? Даже и представить себе такого, ничего подобного нельзя. Но вот, оказывается, это произошло. Правда? И произошло это именно в этот праздник Благовещения, в день Благовещения, в этот момент. Интересная мысль. А теперь скажите мне, пожалуйста, для чего Бог это сделал-то? Ну, чего ему там на небе плохо живется, что ли? Ведь мы знаем с вами прекрасно одно из свойств Божьих. Какое? Бог все доволен. То есть у него все есть. Он ни в чем не нуждается. Правда же?
Да.
Так зачем ему надо вселяться в плоть человеческую? Причем, если Бог знает все до конца, он же значит, чем это все закончится, эта его земная жизнь? Чем закончится его человечение? Как ему будет тяжело, плохо, трудно? Как он будет страдать? Ведь Господь все знает. Так для чего же он так поступает? Ну-ка, Настя.
Чтобы спасти людей.
От чего?
Чтобы дать им возможность попасть в жизнь вечную.
Хорошо. Чтобы спасти людей и дать им возможность попасть в жизнь вечную. Нет, слова хорошие. А теперь представим, что я маленький ребеночек, вот мне там 5, 6, 7 лет, и я вам задаю вопрос. Девочки, а скажите, пожалуйста, а что такое жизнь вечная? И от чего спасти-то? У меня все хорошо, у меня вот папа, мама есть, меня кормят, обувают, одевают, и спать укладывают, и развлекают. У меня все хорошо, от чего меня спасать-то?
От греха.
О, от греха спасать. А что такое грех?
Ну, грех – это плохой поступок.
Так, а почему же он плох?
Ты делаешь, поступаешь не по заповедям Божьим.
Вот. А что такое заповеди Божии?
Это закон, по которому должен жить человек.
Вот. И что тогда будет, если человек будет жить по этому закону?
Ему будет хорошо, он будет всех любить и попадет в рай.
Попадет в рай. То есть, а рай это что такое?
Это дом на небе.
Дом на небе? Ну, а чем же он для нас-то важен, этот дом на небе?
То, что мы будем рядом с Богом.
Рядом с Богом, да? То есть, а для чего нам надо быть рядом с Богом? Бог есть источник чего? Ну, вот понимаете, мы вот говорим эти все слова, да, они вроде как привычные для воскресной школы, для учебника, все, да. А если мы не понимаем самой глубины и сути, тогда и нет понимания этих слов. Это для нас это пустые слова. Понимаешь, Евдокия? Дело в том, что Бог, в первую очередь, источник жизни. Он же дал всему жизнь. И он до сих пор дает всему жизнь. Нет ни одной жизни, которая может начаться без Бога. Ясно, если он источник жизни, любая жизнь начинается по его воле. Понятно? Да? Так, если Бог есть любовь, значит, он есть и источник любви и счастья. Понятно? Поэтому, когда человек попадает в Божье царство, он попадает куда? В источник любви, счастья и жизни. Поэтому настоящая жизнь, счастливая жизнь в любви возможна только с кем? И в ком? В Боге. Господь. И с Богом. Понятно? Вот что хочет нам дать Господь. Вот это и есть то, что мы называем жизнью вечной, раем, да, блаженством, счастьем, любви. Ведь посмотрите, каждый человек, абсолютно каждый, живет так, чтобы ему было хорошо. Он ищет счастья. Ищет себе добра. Даже по слову старца Паисия, святогорца, он говорит так, даже дьявол думает, что он делает себе добро. Он не желает себе зла. Он думает, что так, как он живет, для него это добро. Почему? Потому что он ослушался воли Божией, и он сам строит свою жизнь так, как считает ее нужной. Так же и мы, люди, каждый смотрит на свою жизнь так, как он считает нужным. Так, как он хочет себе добра и счастья. И каждый ищет какое-то свое добро и счастье. Кто-то находит его в работе, кто-то находит его в детях, в семье, кто-то в друзьях, да? Кто-то еще в чем-то находит свое счастье. Но это все счастье, оно как бы не дает постоянства. Потому что то случаются какие-то обиды, то случаются какие-то беды, скорби и так далее. И человек понимает, что этого счастья постоянно быть не может. Да? То оно есть, то его нет. Оно не постоянное. А так как Бог всегда постоянен, Бог не может измениться. Правда же? Мы с вами изучали это в законе Божьем. Бог неизменяем. Он всегда один и тот же. Таким образом, что у нас получается? Что человек, который ищет счастье себе сам по себе, своими силами или через кого-то, да, но не через Бога и не надеясь ни на Него, и живя не с Ним, не имеет постоянного счастья. А так как Бог постоянен и никогда не изменяется, то любой здравомыслящий человек должен понять, что настоящее счастье, полное и неизменяемое, стабильное, как мы хотим, да, чтобы счастье было стабильным у нас, постоянным и радостным, может быть только с Богом, может быть только в Нем. Ведь если мы посмотрим на жития святых угодников Божиих, которых в православии больше всего, то они все были счастливы. Был такой старец, Порфирий Афонский, и он болел очень многими болезнями. Его когда спрашивали, батюшка, а какие у вас болезни? Он говорит, легче перечислить, каких у меня нет. Он очень сильно страдал, у него сильные боли были. Так вот, ему он говорил, да, я очень страдаю от своих болезней, мне очень больно, но я счастлив. Почему он так говорит? Потому что он пребывал с Богом и в Боге, да, и благодать делала его счастливым, даже несмотря на то, что этот человек страдал. То есть, другими словами, наше счастье в Боге, да, это правильный взгляд на жизнь, на страдания, на скорби какие-то, да, и на радость тоже. То есть, если человек живет в грехе, то грех омрачает его жизнь. Потому что, как ты, Евдокия, сказала, грех – это нарушение воли Божией. Для этого Бог и дал закон, чтобы, следуя этому закону, мы были счастливы. А так как я нарушаю этот закон, то что я делаю себе? Сам лишаю себя счастья. То есть грех, он омрачает мою жизнь. Он портит мое сознание, портит мои отношения с Богом и с людьми, потому что грех направлен либо против Бога, либо против людей. Да? И я, получаюсь, обособляюсь как бы и от Бога, и от людей. Благодать Божия отходит от меня, потому что я уже не в состоянии ее принимать. Сердце мое портится, злобой наполняется. Да? То есть искажаются мои мысли, искажается направление моей жизни. Уже не к Богу, а от Бога. Искажается мое отношение к людям. Уже не к людям, а от людей. Я становлюсь сам по себе эгоистом, гордым человеком постепенно. Все это начинается с детства. Да? И потом, когда я уже вырастаю, мне становится уже очень тяжело жить. Потому что у меня уже другие идеалы в жизни. Да? Я уже не имею того счастья, которое бы я бы имел, если бы жил по воле Божией. И мне с каждым днем все тяжелее и тяжелее. И потом наступает такой момент в жизни почти каждого человека, когда человек в конце концов понимает, что он зашел в тупик, что кроме Бога ему больше никто помочь не может. И вот тогда у него наступает просветление. Он начинает обращаться к Богу. И начинает каяться за всю свою жизнь, приводит к покаянию. А главное, принцип покаяния какой? Это не просто оплакать свой грех, а измениться. То есть перевернуть свою жизнь, умереть для греха и для земной жизни плотской, а возродиться именно вот в этом законе Божьем, чтобы обрести опять вот это утраченное богообщение и наполнить свою жизнь счастью и любовью. Вот в этом и получается наша главная жизнь и цель. То есть смысл, тогда жизнь наполняется смыслом. Потому что эгоизм всегда человека идет в тупик. Он не дает счастья, потому что человек несовершенен. Человек к существу грешное и падшее. А падшее чистоты не даст и не спасти никого не может. А Господь, который родился от Девы, существо абсолютно чистое и совершенное. Но об этом мы поговорим с вами в следующей половине передачи. А сейчас я напоминаю, что в эфире студии «Радонеж» программа «Детский час». Ведущий сегодняшнего эфира – священник Валерий Васильев, клирик храма «Веры, надежды, любови» и матери их Софии поселка Кокошкино. Моими собеседницами сегодня являются ученицы воскресной школы храма Воскресения Христова поселка Толстопальцево Кузьмина Евдокия и ученица воскресной школы храма Благовещения Престой Богородицы в Раеве Бурлакова Анастасия. Мы сегодня с вами говорим о Благовещении Пресвятой Богородицы, об этом великом и прекрасном празднике. Итак, дорогие ребятки, мы с вами разобрали то, что сказала Анастасия. Она сказала, что Господь пришел спасти человека от греха. Да? Мы с вами подробно порассуждали, что такое грех, нарушение воли Божией, к чему он ведет. Да? И она сказала, чтобы человек наследовал жизнь вечную. Правильно, Анастасия, ничего не перепутал? Жизнь вечная.
Да.
Так вот, а жизнь вечная – это не что иное, как жизнь с самим Богом. Да? То есть это постоянное пребывание в вечном блаженстве, в счастье и в любви. Да? То, к чему стремится каждый человек. Но, как мы выяснили, к сожалению, разными путями. Правильно поступает тот, кто стремится к этому в истине. То есть жизни с Богом так, как научает нас жить Бог. Ну и неправильно поступает тот, кто сходит с этого пути, пытается сам на этого достичь. Потому что мы с вами выяснили, что несовершенное не может спасти несовершенное. Да? А именно только нужен совершенный идеал. И вот Благовещение – это начало воплощения вот этого самого совершенного идеала для всех людей. То есть Сын Божий, святой человек, да, то есть тот человек, который лучше всех, который совершенен, который не может иметь никакого греха, он воплощается от святой Девы Марии. А в чем же была святость Девы Марии? Почему Господь избрал именно ее? Ну-ка вспомните, ребятки, как она жила. Мы с вами, помните, изучали Рождество Богородицы, введение во храм. В чем же ее святость?
То, что она посвятила свою жизнь только одному Богу, его любила.
Совершенно верно. То есть она с детства полюбила Бога так, что дала какой обет?
Безбрачие.
Безбрачие. То есть она как бы так себе сказала: я ни за кого замуж не пойду, а буду жить только для Бога. А только для него. Вот это очень сильная любовь к Богу была с детства, причем, да? Вот такая у нее любовь. И где она провела свою жизнь, Настя, не помнишь? После введения во храм. Когда ей было 3 годика, да, ее ввели во храм торжественным образом таким. Посвящение Богу называлось.
Ну, она жила в храме.
Да, при храме, да, жила. В предании, по одной версии, то есть она жила чуть ли не в святая святых, да, была введена, и ангелы Божии кормили ее, да. По другой версии из предания, она жила при храме. При храме были такие школы, где жили дети, которые посвящались Богу. Да? И вот она там, ну, видимо, училась, трудилась и молилась, и жила при такой вот школе. Да, и Господь вот ее вывел своим таким путем. Но мы же с вами знаем, что она была обручена, ведь Иосиф назывался ее обручником, да, то есть мужем. По закону. Как это вышло, не помните? Мы с вами проходили это.
Ну, поскольку женщина не могла в то время жить одна, ее отдали Иосифу, у которого уже у самого была жена и дети.
Не совсем так, ты немножко путаешь. Совершеннолетие есть такое понятие, да? И вот по закону иудейскому, когда девушка достигала совершеннолетия, ее выдавали замуж. Понятно.
Да.
Но вот тогда как раз, представьте, стал такой вопрос. Как ее-то выдавать замуж? Все знали, что она дала обет Богу безбрачия. Да?
Да.
И поэтому что решили? Вспомните, собрали 12 старцев, да, взяли 12 посохов и поместили в святая святых. И стали молиться. И вот посох Иосифа что сделал?
Зацвел.
Совершенно верно. Таким образом, они поняли, да, отцы первосвященники, что необходимо Иосифа ее обручить. У нас даже сейчас в церкви есть обряд обручения, то есть наречения, да, женихом и невестой. Но это еще не само венчание. Да, это перед венчанием всегда совершался обряд обручения. Потому что раньше, до революции, на Руси было принято так, что родители выбирали девочке мужа, а мальчику невесту. И шли к другим родителям, да, сватались, и те родители, если давали свое согласие, то этих детей, ну, можем, в 10 лет, там, в 12, 13, 14, обручали друг другу. То есть они уже были как жених и невеста и росли с этой мыслью. То есть девочка знала, кто будет ее мужем, а мальчик знал, кто будет его женой. И потом, когда они достигали совершеннолетия, да, чтобы можно было их по закону обвенчать, их венчали. И вот так вот создавали семьи. И если посмотреть на наше время приложить, то разводов почти-то и не было. Потому что те, кто слушались своих родителей, им благодать Божия давала семейное счастье. Понятно. А сейчас люди пытаются сами выскочить замуж и жениться, как они этого хотят, забыв спросить у Бога-то разрешение и благословение. Ну и получают, как правило, да, не крепкую семью, редко сейчас, когда бывает крепкая семья. Да? Но это другая тема. И вот Господь избрал эту великую из всех жен Деву, да, Деву Марию, которая так сильно его возлюбила. И ее отдали, то есть обручили Иосифу. Иосиф, он был уже в преклонных годах. Жена его умерла, то есть он был вдовец. Поэтому он мог взять ее в жены, да, но у него были свои дети уже. И он только присматривал за ней, то есть хранил ее девство. А? Что такое девство? Это самое дорогое, что есть у детей. Да? То есть девственное, целомудренное житие. То есть когда дети целомудренны и девственны, то они, вступая в брак, имеют здоровый брак, здоровую семью и здоровых детей. Да, это такой закон. И Господь очень любит тех, кто живет целомудренно и в детстве. Понятно, да? Кто не нарушает этих обетов целомудрия. И вот она этого не нарушала. И даже живя с Иосифом, тоже не нарушала. Из чего мы это увидим? А вот как раз, когда начнем разбирать Евангелие, там будет все очень хорошо описано. Да? Почему она была хранима Иосифом как девственница. Это первое объяснение. И второе, ее спрятали от дьявола, чтобы дьявол не смог до нее добраться, да, и чтобы он не понял, кто будет той женщиной, той девой, да, от которой родится Христос, Спаситель мира. Понятно, да?
Да, да.
Вот такие вот есть объяснения святых отцов. Ну что ж, давайте пойдем дальше. Теперь понятно, почему Господь избрал именно ее, да? Она была святой жизни. То есть, если мы с вами помним, мы сегодня говорили про грех, то грех – это у нас что, нарушение воли Божией. А человек, скажите, рождается с грехом или без греха?
С грехом.
Каким?
Первородным грехом.
Да, совершенно верно. Помните, что произошло в раю? Адам и Ева согрешили, нарушили волю Божию, и человек стал смертным и болезненным. То есть испортилась природа человека, да, исказилась. Если Господь создал человека прекрасным, по своему образу, то грех нарушил эту красоту. Да, разделил человека, отделил человека от Бога. Человек стал уже не способен к богообщению. А ведь богообщение – это и есть та жизнь, ради которой Господь и создавал человека. Чтобы общаться, Бог создавал, чтобы общаться с человеком, чтобы через это общение человек познавал, насколько прекрасен и велик его Творец. Да? И через это общение человек должен был ответить взаимностью на любовь к Богу. Вот как Богородица, она жила в богообщении, постоянно в молитве, да? И ее сердечко ответило на любовь Божию. Так же и мы все должны жить. Мы должны пребывать в этом мысленно всегда в богообщении, да? И чтобы наше сердечко тоже ответило на любовь Божию, и в ответ его полюбило, а через него уже и всех людей, и весь мир, да? Так вот, что дальше происходит? Господь избирает Пресвятую Богородицу и посылает к ней кого?
Архангел Гавриил.
Да. Кто такой Архангел Гавриил? Это один из главных ангелов и помощников Божьих, да, который возглавляет сон и войско ангелов. Господь посылает его для чего? Для того, чтобы он передал ей свою волю Божию. Да? Ведь ангел, мы знаем, как переводит с вами? Вестник. Что он возвещает, ангел? Волю Божию. Да? Да. Потому что ангелы и были созданы как помощники Богу. Чем ангел отличается от человека?
Тем, что он не имеет плоти.
Так, он дух, совершенно верно. А еще чем? Он не несет образа Божия.
Да.
Образ Божий несет только человек. Да? А ангел – это существо, которое помогает Богу. Ангелы даже творить не могут. Творить может только человек, потому что он создан по образу Божию. Ангелы – это помощники Божии, да? И вот Господь, который исполняет волю его. И Господь посылает ангела, да не простого, а самого Гавриила, да, начальника над ангелами, чтобы возвестить той единственной деве из всего человечества спасительную волю Божию. То есть само спасение началось. Да?
Да.
Поэтому вот так велик и важен для нас этот праздник, что началось спасение человечества. Возвращение людей к Богу общению, к счастью, к любви, к вечной жизни, к свободе над грехом. Да? Потому что грех – это то, что нас поработило. Да? То злодеяние, без которого мы, к сожалению, по своей испорченной природе жить не можем, и так или иначе мы всегда согрешаем. А Господь дает нам именно вот в этом спасении свободу от этого греха. то есть дает нам путь, по которому, идя, мы освобождаемся от этого зла, от греха, и мы становимся счастливыми, то есть святыми, да, благодаря благодати Божией и помощи Божией, исследованию по этому пути. Но этот путь не быстрый. Как сказали святые отцы, православие не груша, сразу не съешь. Да? Этот путь долгий, но настраиваться на него надо уже сейчас, когда ты это осмыслил и понял. Да? И чем быстрее мы осознаем, чем быстрее мы встанем на этот путь, тем легче и радостней будет наша жизнь. Ясно?
Да.
Да.
Ну что ж, посылает Господь Архангел Гавриила. И что Гавриил возвещает Богородице? То она родит Спасителя. Да? То есть того, кто все человечество преобразит. Всю землю преобразит. Да? Тот, то надежда всех людей, потому что когда в жизни нет надежды, то и жить-то незачем получается. Да? Ну, это получается не жизнь, а какое-то существование. Так же и у человека, если у него в жизни нет цели, конечной цели, тогда да, в жизнь его превращается, ну, просто в какое-то существование. Каждый же человек знает, что он рано или поздно умрет. Все же знают, что жизнь ограничена. Вот. И поэтому многие и пытаются как-то свою жизнь так разнообразить, чтобы хотя бы здесь порадоваться, повеселиться. Но это особенно те, кто не верит в Бога. Но, а человек верующий, он понимает, что смертью жизнь не ограничивается. Что смерть – это всего лишь переход из одного состояния в другое. Да? Туда, где уже начинается другая жизнь. Причем такая, которая уже никогда не закончится, будет вечная. То есть, помните, мы с вами сравнивали, да, нашу жизнь с отрезками, с веревочкой, да?
Да.
Есть веревочка, у которой один узелок – это начало всей жизни человечества, второй узелок – это
смерть.
Что, смерть, конец жизни. А то, что после узелка – это бесконечность. Естественно, по длине-то отрезок длиной какой? Длинней. Тот, который бесконечен, он длинней. А этот… Сколько бы он ни длился, там, пусть у тебя 100 лет, 150 ты проживешь, он все равно когда-то закончится, да? И он, поэтому он временный. А так как время очень быстро летит, то и мы растем очень быстро. Вот вы еще год назад были маленькими, а сейчас уже подросли. Вот. Да, вот так вот интересненько получается.
Да.
Ну что ж, давайте дальше двигаться. Возвещает он ей спасительную весть, что от нее рождается Спаситель мира. И перед ней стоит большой выбор и большая ответственность. Раз она одна, единственная, да?
Да.
То значит ей отвечать не просто за себя, а за кого?
За всех людей.
Совершенно верно. За весь мир. За всех людей. Потому что такого предложения больше никогда никому не будет. И такого предложения раньше не было никогда никому. Только ей. Потому что Спаситель мира может родиться один раз. Сын Божий родился только один раз, стал человеком. Смотрите, какая ответственность. И каково же ее смирение. Да? А вот какой она первый вопрос задала? И почему? Давайте попробуем разобраться. Не помните?
Ну, она спросила, как это произойдет.
Совершенно верно.
Ведь я мужа не имею.
Вот. Вот вам ответ на тот вопрос, был ли Иосиф ей мужем или нет. Если бы Иосиф был ей мужем, то бы она как бы Гавриилу ответила? Извините, я замужем, я никак не могу родить Спаситель мира. Или он родится от мужа, но тогда от обычного смертного человека, да, родится обычный смертный человек. Да, тогда он не сможет быть сыном Божиим. Да, ведь святое может родиться только от святого. Правильно?
Да.
Да, Бог может родиться только от Бога. Она бы сказала, у меня муж есть, простите. Да бы и не было этого разговора. Совершенно верно. А так как она спрашивает, как это может быть, я когда я мужа не знаю, значит, Иосиф не был ей мужем. Он был ей только обручником. Она была ему обручена для того, чтобы сохранить ее детство именно для этого момента. Но самое интересное, что она же родила не просто от человека, а от Духа Святого. То есть Господь осенил ее, да? Как бы обнял. Помните, в начале, когда Господь творил землю, да, в книге «Бытие» написано, и Дух Божий носился над водою. Помните?
Да.
Что значит «носился»? Мы с вами разбирали. Значит, как бы обнимал, вот как курица, да, или как птица в гнездо садится и всех своих птенцов накрывает крылышками и согревает их, да? Так же и Дух Божий как бы обнимал все, что еще не было землей, но уже творилось. Так же и здесь Дух Святый найдет на тебя, то есть осенит тебя, да? Вот, и все вот так обнимет, и сила Вышнего, ну, это мы уже потом будем разбирать Писание. Вот так, такая была благая весть. И она осознавала всю свою ответственность. Почему? Потому что она была очень мудрой. Она была чистой, святой жизни. То есть, кроме первородного греха, на ней больше никакого греха не было. Она жила без греха. Поэтому Господь ее и избрал. Она была самая лучшая, самая святая из всех живущих на земле. Да? Была абсолютно безгрешна. Высшую небес мы ее величаем. Да? Потому что она, ее жизнь приравнивается к высшему ангельскому житию, даже выше ангелов. Вот такая Богородица была. И вот эта ответственность большая, и она отвечает смиренно, да, когда уже... То есть она спрашивает только, чтобы узнать, как это будет, какой образ будет. Не то, что она сопротивлялась воле Божией или с недоверием отнеслась. Не было никакого недоверия, да, потому что она понимала, что происходит, и кто ей о чем и говорит. Ведь мы знаем из предания, что у нее была такая мысль, когда она читала про воплощение Спасителя, весь тогда, в то время, мы помним с вами, что все ждали Мессию, да, и Назарет не отличался от этого, да, и в Назарете тоже ждали Мессию, весь Израиль, вся иудейская община, весь иудейский народ ждал, мало того, язычники тоже ждали. Язычники тоже, у них тоже есть, некоторые до нас дошли трактаты, где они писали, что родится царь мира, который покорит всех, всех людей, всю вселенную, да, который возглавит народ. И тоже язычники знали об этом. Так вот, все ждали, вся земля, можно так сказать, но особенно иудеи, потому что у них еще было пророчество пророка Даниила, мы с вами помним, да?
Да.
Ну, все ждали Мессию, и вот именно... Она поняла, что этот момент настал. Потому что она же тоже читала Священное Писание, все это изучала, все знала. Да? И вот поэтому она каждое свое слово взвешивала, каждое слово ее шло от сердца. Да? Вот. И она спрашивала, как это произойдет. Не то, что я этого не хочу, да? А образ этого, как это может произойти. Она не понимала, потому что она понимала, что дети рождаются естественным путем. Это все знали, да, от мужа и жены. Но у нее нет мужа, и она не поняла, как это может произойти. И вот тогда ангел ей объясняет, что Господь тебя осенит, да, накроет тебя, вот, возьмет свои объятия, и ты, значит, родишь вот Спасителя мира. И вот когда она дает согласие, да? Да будет мне, как дальше сказал?
Воля твоя.
Нет, не так она сказала. Настя, вспоминай, как она сказала Евангелие. Как она ответила ангелу, когда он уже сказал, что Дух Святый найдет на тебя, силы Вышнего. Ну и такие.
Да будет по слову твоему.
Да, да будет мне по глаголу твоему, по слову твоему. То есть вот как ты сказал, теперь я поняла, что ты мне сказал, как это произойдет. Другими словами, да? И раз ты мне сказал, как это произойдет, значит, пусть так и будет. Значит, теперь я слышу, что это воля Божия. Потому что только Бог может знать, как это произойдет. И он через его ангела передает образ, как это будет выглядеть. Да? И она поняла, что здесь нет ничего срамного, нет ничего, да, подвоха никакого, а именно здесь происходит воля Божия. И она отвечает не только за себя, а за все человечество. То есть дает согласие за нас всех, что да, мы хотим, мы ждем, да, и мы согласны на то, чтобы родился Спаситель мира, стал человеком. То есть, другими словами, да, Бог всемогущий Бог, величайший Бог, спрашивает у людей через Пресвятую Богородицу, согласны ли вы принять в свой мир Спасителя, Сына Моего. Понимаете?
Да.
Помните, мы с вами изучали притчу про виноградник, когда некий господин посадил виноградник, да, внес забором, поставил туда людей ответственных, которые будут приносить прибыль господину с этого виноградника. Да?
Да.
Потом послал одного слугу, его побили, потом другого, его побили, потом сына своего послал. Говорит, устыдятся сына моего. Помните?
Да.
Вот эти же все притчи, да, Господь в притчах рассказывал именно об этом, что он послал сына в виноградник. То есть теперь люди, которые через Святую Богородицу дали согласие принять Спасителя, они должны что делать? Давать плоды, подобно гроздям винограда. Да? Должны Богу приносить плоды. А какие Богу плоды мы приносим? Разве Богу нужно что-то материальное?
Нет.
Нет. А что мы ему приносим? Какие плоды?
Любовь.
Любовь. А еще что?
Добрые дела.
Добрые дела, совершенно. То есть нашу праведную жизнь. То есть наше старание, да, быть святыми и праведными. Вот мы что Богу приносим. Да, доброту сердца своего, свою любовь, свои молитвы, да, свои добрые дела и так далее. Помощь разным людям. Да. А дети, в первую очередь, должны научиться помогать своей семье. Правильно же?
Да.
Родителям своим помогать. Не быть обузой для родителей. Не начинать утро с капризов. Я это не хочу, я это не буду. Туда не пойду, в садик не пойду, в школу не хочу. Да, а именно наоборот. Вставать, начинать утро с молитвы. Слава тебе, Господи, вот я глазки открыл. Благодарю тебя, что всю ночь прошла, я жив-здоров. Да? Пойду-ка я помогать своим родителям. А чем мы еще? Мало того, что по дому можем помогать добрыми делами, там, подмести, убраться, в магазин сходить, да? Угу. Помочь приготовить, за малышами посмотреть. А еще мы можем в школе чем помогать? Хорошей учебой. Тем, что мы стараемся, мы учимся, получаем хорошие отметки, хорошо себя в школе ведем. Это тоже все помощь родителям. Ведь когда мы плохо учимся, плохо себя ведем в школе, учителя кому звонят-то?
Родителям.
Родителям. И они вынуждены переживать, огорчаться, отрываться от домашних дел, от работы. Да? Множество неприятностей доставляем своим поведением и своей плохой учебой. Правда же?
Да.
Не говоря уже о горчине. И поэтому родители порой даже не знают, что с нами делать. Иногда даже бывает и голос повышают. А почему? Потому что они не могут никак повлиять на ситуацию. Да? Особенно если ребенок вот такой капризный, да, и хулиганистый. Ну, надеюсь, вы не такие или такие? Или
нет,
всякое бывает?
Всякое бывает.
Или всякое бывает. Но мы, надеюсь, будем все исправляться и стараться. Да? Вот такой праздник мы сегодня с вами очень интересный начали разбирать. И до Евангелия мы не дошли. Евангелие, наверное, мы в следующей передаче разберем, как нам Евангелие об этом благовествует. Но смысл праздника вам понятен, что произошло?
Да.
Что? Давайте еще раз подведем итог, да, что произошло на самом деле, да? Кто попробует подвести итог? Евдокия, давай.
Суть Благовещения в том, что ангел спустился с неба сказать Деве Марии, что она зачнет сына от Духа Святаго и родит Иисуса Христа, Спасителя мира.
Угу. Так. Ну, это главное событие, да?
Да.
Благовещение. А суть-то праздника, о чем мы сейчас всю передачу-то говорили? Настя, сможешь подвести итог?
Ну, суть в том, что свершится чудо, которое никогда еще в истории не совершалось. И от Девы родится Спаситель мира.
Для чего?
Чтобы спасти людей от греха и даровать им жизнь вечную.
Все правильно, да. Ну, а уже что это такое, мы уже с вами подробно обсудили. Да, что значит жизнь вечная. То есть Господь реализует план по спасению человечества. Да? Если мы помним, грех вошел в жизнь человеческую через Еву. через женщину. Да? И Господь выбирает тоже женщину, чтобы теперь этот грех победить. Понятно. И ей стала кто? Пресвятая Дева Мария. Да? О чем житие мы уже поговорили, что она была святая, и житие ее было суть ангельским, да, даже выше ангельского чина почитает ее православная церковь. Правда? И Господь, то есть какой план реализует? То, ради чего и Он создавал человечество. Да? Это ради того, чтобы у людей была возможность попасть куда? В рай, в Его царство, что мы и называем жизнью вечной. То есть та жизнь, которая будет после смерти, которая будет бесконечна, то есть у нее не будет конца, и это есть высшее блаженство. Но попасть в нее уже можно сейчас, до смерти. Каким образом? Живя по
заповедям Божиим.
Совершенно верно. То есть, если мы будем жить по Евангелию, то есть Евангелие станет для нас не просто какой-то книжкой на евангельскую тему, на евангельские события, а если Евангелие станет для нас руководством к жизни, если мы начнем жить по нему и руководствоваться каждым его словом в жизни, то есть Евангелие соблюдать в своей жизни, жить по нему и сравнивать каждый день с Евангелием, нами прожитый, вот только тогда мы начнем восстанавливать утраченное богообщение, которое в раю, да, прекратилось грехом, а стало возможным к восстановлению именно праздником, сегодня разбираемым нами, каким?
Благовещением.
Молодцы. Ну что ж, на этом мы закончим сегодняшнюю передачу. Напоминаю, что в эфире детского часа был священник Валерий Васильев, клирик храма Веры, Надежды, Любови, матери их Софии, поселка Кокошкино. А моими собеседницами сегодня были Кузьмина Евдокия, ученица воскресной школы храма Воскресения Христова, поселка Толстопальцево, и Бурлакова Анастасия, ученица воскресной школы храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Раеве. А наша программа была создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, за что мы и благодарим этих добрых людей. Всего доброго вам. До свидания.
До свидания.